Глава 18, в которой рассказывается о том, как возникают из ничего беспорядки, могущие привести к крушению державы. Многие еще, к сожалению, думают, что народные восстания, бунт, мятеж, беспорядки и волнения очень легко поднять и возбудить. Некоторые ученые вывели даже условия, при которых может возникнуть благоприятная для смутьянов ситуация. Но жизнь показывает совсем другое. Бывает, что бунтовать начинают как раз не самые бедные и угнетенные. Бунтовать принимаются как раз тогда, когда наступает жизнь довольно обильная и спокойная. Потому что стоит хоть чуть-чуть снизиться уровню этой самой жизни, так человек немедленно звереет и готов за свое добро поднять на вилы хоть брата родного, не говоря уж о посторонних и незнакомых людях. Пока по всей остальной Агенариде каталась туда-сюда война, жители Пасконии потихоньку на ней богатели, продавая воюющим сторонам зерно, сало, пеньку, лес для строительства боевых машин и кораблей. Теперь даже у самых бедных земледельцев, после всех болярских и хворянских поборов и податей, оставалось на прожитье. Округлились лица, заблестели глазки, разогнулись спины. Стали с большим размахом справлять народные праздники, число которых росло с каждым годом. Даже про старца Килострата позабыли, поскольку светлое будущее, вопреки его пророчеству, потихоньку наползало на Пасконию из завтрашнего, а то и послезавтрашнего дня. Старец, оставшийся без привычных подношений, чуть не каждую ночь раскатывал по бездорожью на своем удивительном экипаже, грозно оттуда завывал, свистел, улюлюкал, грозил всяческими бедами, мором, трусом и гладом. Да хоть заорись ты, ворон старая! Все нынче стало людям до пихты и до ели. Волю наработавшиеся и насытившиеся пасконичи спали крепко и без привычных тревожных снов. Так что воротившемуся стремглаву пришлось бы до конца жизни бестолку скитаться по родной земле, рассеивая искры желаемого мятежа и ожидая, когда же из искры возгорится пламя народного гнева. Хотя нет, его попросту бы повязали обманом в первом же попавшемся селе и сдали властям на верную казнь. Но как раз в первом же попавшемся селе все и началось. Село называлось Светлые Рубежи, поскольку располагалось близ условной границы, отделяющей пасконские леса от уклонинских степей. Село принадлежало болярину самовзводу, здоровенному, не старому еще мужчине, тяжело страдающему, по его положению, мерцающей аритмией, сумеречным состоянием сознания и перемежающимся плоскостопием. Сумеречный болярин самовзвод то и дело закатывал непробудные пиры для соседей, ни в чем не знал удержу, месяцами пропадал на охоте и выписывал несметное количество иноземных лекарств, разлитых по бутылям и баночкам. Особенно помогали страждущему владетелю неспанские устрицы и неспанское же вино херес. Кстати, вопреки названию, очень хорошее и вызывающего у больного стонкую с утра пораньше ремиссию. Свою боляриню самовзвод уже давно вогнал в гроб. «Приняла кончин, моя голубушка, за вас, мужичьёво неблагодарная», чтобы не мешало ему жить и лечиться. На память от боляриня осталось единственное дитё, дочь по имени Теребилла, подверженная падучей, стоячей, вертячей, лежачей, кусачей, кипучей, могучей, никем не победимой и множеству иных болезней, хотя подлинной ее хворобой являлась обычная нимфомания. Теребилла давно уже созрела для замужества, но самовзводу все было как-то не досуг. Да и гордость мешала, поскольку был он не простой боярин, а порубежный, что по агенаридским меркам соответствовал маркграфу. Возможных женихов он то и дело отвергал за худородство, за бедность, за незначительность недугов. С простым гайморитом или остеохондрозом к нему лучше было вообще не подступаться. Но однажды среди многочисленных гостей затесался молодой хворянин Забалуй. Сомнительное хворянство его поддерживалось лишь жалкой недорогой справкой о хроническом педикулезе, хотя в качестве собутыльника и он годился. Перезрелая Теребилла подстерегла добра молодца на сеновале. Мощью она удалась в батюшку, поэтому без труда сломил сопротивление размягченного хересом хворянина и до утра продержала его в плену, после чего коварный Забалуй сбежал по-стрижански, то есть не прощаясь. Только следы его чернелись на первом быстро растаявшем снегу. Юбки у болярин и боляришин пышные, поэтому никто ни о чем так никогда и не догадался. Самым богатым в селе был, ясное дело, староста по имени Сиволап. Староста он был хороший, надежный, воровал в меру, соблюдал какие ни на есть правила. И от других требовал того же. Обнаружив ранним утром на своем крыльце слабо вякающего младенца в коробушке, Сиволап возмутился. «Да сколько же можно? Уже и так троих суразят чужих кормлю, так еще и этого подбросили. Добро б в холодный год, а то ведь рожи у народа трескаются, а все прибедняются. Нет уж, я эту мамашу выведу на свежую воду». И, подняв подручных, пошел он по избам искать виновницу. Благо, день был праздничный. Сиволапиха его вздохнула и принялась тем временем привычно обихаживать подкидыша. Сиволап в поисках своих сильно не мудрил. Ежели у молодки либо девицы имеется в грудях молоко, а детенка в наличии не имеется, то, значит, она и есть преступница. Нравы в светлых рубежах простые. Староста считается оком болярским, ему не возразишь. Всеволап ходил от избы к избе и, не чинясь, проверял всех подозрительных, кроме столетних старух. Светлые рубежи — село большое. Слух о том, что староста бродит по домам и занимается огульным деянием, пробежал далеко вперед проверяющих. А люди стали собираться на площади посреди села и обсуждать случившееся. И как раз в это же самое время в светлые рубежи въехали трое всадников. Воин в иноземных латах, горбун на низеньком коньке и знатная, судя по одежде, красавица. «Это что тут у вас происходит, люди добрые?» — спросил горбун.
«Да, вот изволишь видеть, староста молоко материнское ищет», — отвечали люди.
«Да на что ему это молоко? Во младенчество впадает?»
«Может, и так. Никого не пропускает окаянный. Житья от него никакого нет».
Как бы хорошо люди ни жили, а постороннему человеку им всегда хочется на что-то пожаловаться. Горбун глубоко задумался.
«А!»
— вскричал он внезапно. «Понял. Плохи ваши дела, ребята. Конец приходит».
«Это почему же?»
— ужаснулись сельчане. «А вот почему. Великий князь новый налог вводит. Будете теперь материнское молоко в столицу бочками отправлять».
«Так на что оно в столице-то?»
«А вот на что. У великого князя в Сталинграде народился младенец-полиглот. Он уже придворных кормилец подчистую присосал и орет не по-хорошему, еще требует. Всех подходящих баб согнали на княжий двор, а ему все мало. Вот и вышел указ, чтобы, значит, по всем селам и хуторам кормящих искать и гнать в столицу по этапу». Поселяне загласили. Воин насупил и без того сросшиеся брови и тихо молвил.
«Ты чего несешь, Ироня? Кто ж такому поверит?»
«Помалкивай. Для тебя стараюсь. Это в ученом городе Плезире не поверит, а тут сойдет».
Так же вполголоса отвечал горбатый.
«Да не бывает таких младенцев!»
— возразил наконец кто-то из толпы.
«Еще как бывает!» — упорствовал горбун.
«Мало того, после кормления-то баб помирают, поскольку младенец непростой».
«А какой же?»
«А такой, что и не младенец вовсе, а мироед маленький вновь на земле воплотится. Молочка напьется, сиськами закусит. Потом окрепнет и пойдет по белу свету всепоглощающим походом». Мироедом люди давно уже только пугали малых детей. Все знали, что сказочный жихарь еще в старину так его в третий раз одолел, что неповадно будет снова вылезать. А тут на тебе.
«Ой, злосчастные мы, пропали головы наши!»
«Это верно!» — орал горбатый. «Пропали, коли поддадитесь! Весь род людской пересечется! Вставай, честной народ! Над всей Пасконией безоблачное небо!»
«Чего ты городишь? Какое небо? Оно же вон все в тучах!»
— снова не выдержал горбунова вранья воин.
«Не мешай!»
«Так всегда при мятеже кричать полагается», — ответил горбун. К тому времени на площадь прибежал и встревоженный Всеволап.
«Разойдись, не толпись, кто тут народ мутит?»
Народ дружно указал на мутящего его горбуна.
«Кто такие?»
— грозно вопросил староста.
«Мы-то.
Кто надо?» — подбоченился горбун.
«А ты, прихвостень болярский, народом учитель, не дадим на поругание жены дочерей пасконских. Сколько можно? Хватит, натерпелись. Не поддадимся мироеду, небось болярских дочек-то не трогают».
«Да не слушайте их!» — закричал Всеволап. «Это он вас на бунт подбиват, никто ваших жен и дочерей не мучит. Это я их на молоко решил проверить, поскольку...»
«А, что я говорил, все сходится!» — радостно завопил горбун. «Вот, все они заодно, мало им кровушки нашей молоко потребовалось, а нашим детям голодной смертью помирать!»
Никто такой судьбы своему потомству не желал.
«А тебе, болярин, стыдно должно быть!»
— укоризненно сказал староста, обращаясь к воину.
«Уйми своего слугу, не то сейчас с коней посымаем».
«А это не болярин, это владыка ваш, законный король стремглав первый Пасконский. Он ничем не болен, только здоров, чего и вам желает. Он вас поведет на столицу, мироеда убивать. А начнем мы с болярина вашего». Речи горбуна возымели в конце концов действие. Кто-то огрел старосту добрым кулаком по башке. Не помогли и пособники.
«Вот так», — похвалил горбатый. «Вот это дело. Вылечим болярина от всех болезней, а землю его разделим. Земля селянам, вода рыбарям, воздух легким, огонь врагам, кузни кузнецам, гончарни гончарам, бандарни бандарям, Соливар не соливаром, сыровар не сыроваром, шаровар не шароваром, богадель не богаделом, живодер не живодером, винокур не винокуром, кумир не кумиром, шваль не швали, паш не пахарем, голубять не голубям, судары не сударем, княгини мужикам, героини героям, спаль не спящим, готоваль не готовым, наковаль не молоткам, гордыни гордым, твердыни твердым, красильни красивым, цирюльни цирюлым, пустыни пустынникам, авины авинникам. Подворотни кому подвернуться, говорильни оратором.
Воины-красавицы с изумлением глядели на горбуна, а он все говорил и говорил без передыху, обещая всем все. И от этих пламенных бесконечных речей появились откуда-то в толпе топоры, поднялись над головами вилы и косы, рожны и цепы, коромыслы и лопаты, серпы и молоты, мечи и копья, луки и стрелы.
«Нет!» — вскричал горбатый. «Мечи и копья, луки и стрелы в бою добудем!»
Мечи и копья, луки и стрелы, будучи явно вымышленными, тут же исчезли.
«Посылайте гонцов в иные села и деревни!» — продолжал горбун лютовать. «Всех оповестите! Всю Пасконию подымайте! Мир хижинам, война стриженам! Мир хатам, война брюхатам! Мир избенкам, война шестеренкам! Мир землянкам, война лесбиянкам! Мир домикам, война гомикам! Мир саклям, война спектаклям! Мир ерангам, война копирангам! Мир чумам, война кучумам! Мир вигвамам, война самым-самым!»
По такому случаю, и весьма кстати, вдруг стало, видимо, далеко во все концы света. Вдали засверкала великая река Вобла, впадавшая в ядовитое синильное море. Бывалые люди узнали и беспечальный городок Кислородск, и мрачный Скелетовец, и Вышний Торчок, и Генеральные воды, и степи Предсердия, и черствые леса, и Косогорья, и обитые пороги, и Чушкино болото, и обильную вином Смугляндию.
«А то, что такое?»
— допрашивал собравшийся народ старых людей, указывая на далеко мерещившиеся в небе большие и похожие на облака серые и белые верхи.
«То Воробьевские горы», — говорили старые люди. «Там бьют по ночам кровавые ключи, там в урожайный день собираются седые воины и вспоминают прежние победы. Раньше звались те горы Жупиловыми, а как узнали, что настоящее имя Жупила Воробьев сын, так и стали они Воробьевскими».
И главное дело, по всем этим городам, весям, чищобам, болотам и лугам бегали туда-сюда люди, потрясали подручными инструментами и готовы были решительно на все.
«Как же тебе это удалось?»
— с ужасом спросил стремглав у Иронии. Вместо ответа горбун извлек из сидельной суммы толстую потрепанную книгу на старобанжурском. Это был перевод прославленного труда, принадлежащего перу самого Ковтиранта Багрянорожего. Книга называлась «Как избавиться от соперников и самому стать императором, умудрившись при этом умереть в собственной постели глубоким старцем». Книга сия, будучи перетолмачена на все письменные языки мира, в свое время приносила империи бестос не меньший доход, чем чужие завоеванные земли. Мелкие царишки и князьки, одолев первые 10 страниц, сразу же начинали возводить собственную империю, но вот ни у кого почему-то не вышло. «А у нас выйдет», — сказал Ироня. «Во-первых, я всю книгу прочел, до точки. Во-вторых, они ж для себя старались, а я для тебя. Должно получиться. Думаю, у меня выйдет не хуже, чем у тебя в подвалах Чизбурга. Главное, огонек вовремя поднести».